Так мы продолжаем рассматривать принцип ануграхи и шактипатха.
Абхинавагупта разделяет шактипатху на три основных вида. Тивра – интенсивный или быстрый. Мадхья – умеренный. Манда – медленный. Каждый из этих видов далее подразделяется на подвиды – быстрый, умеренный и медленный, что приводит к 9 видам шактипатхи. Повышенно интенсивный – тивра-тивра. Получившие такую шактипатху достигает спонтанного постижения истинной природы своего «я» без помощи гуру.
Это самый первый или самый высший тип. Тот, кто освобождается одной милостью. К примеру, Шри Рамана Махариши, который в 16 лет решил сконцентрироваться на чувстве «я», и на этом вся сансара закончилась, и до конца его жизни. Он больше не утрачивал такую концентрацию. Ему хватило один раз получить такой импульс, который полностью растворил его «я».
Таким людям не нужно соблюдать ритуалы или практиковать какую-либо йогу для достижения этого состояния. Их реализация наивысшего аспекта «я» абсолютно спонтанна. Осознав свою природу единой с абсолютом, они больше не отождествляют себя с обычными человеческими невзгодами. Они стремятся раствориться в своем чистейшем аспекте, отбросить физическую форму и слиться воедино с абсолютом.
Если такой йогин следует пути сутры, он просто растворяет свое сознание, игнорируя тело. Если он следует пути тантры или анутара тантры, он растворяет свое сознание так, что элементы его тела тоже растворяются. Такой при жизни реализовывает радужное тело. Рамалинга относится также к этому типу. Высший тип шактипатхи, тивра-тивра.
Такого вида освобождения известно как видеха-мукти, или освобождение вне тела. Такие люди теряют интерес к дживан-мукти, или освобождению в физической форме. Они могут покинуть тело немедленно или чуть позднее, но в мире они долго не задерживаются.
Джняна-дев относился к такому типу. Когда ему было 13-14 лет, он уже обрел полноту просветления. Когда сестра его жарила лепешки, то вместо того, чтобы разжигать костер, она клала ему на живот. И он силой элемента огня жарил лепешки. Однажды он научил быка читать веды. И бык, как брахман, слух читал веды на санскрите. Очень красивым голосом. Джнанадев был настолько велик, что он даже усмирил другого махасидху, который пришел к нему и похвалялся своими махасидхами. По-моему, это был или Канхапа, или кто-то вот из 84-х. То есть он передал ему такую пхаву, что тот даже как бы увидел более возвышенное сознание. Джнанадев написал комментарий свой, комментарий к нескольким текстам. В 21 год он ушел уже из этого мира, закончив свою миссию. Когда говорят, у них нет привязанности к физическому телу, означает, что они или переходят в радужное тело, или отправляются в высшие миры небес. Некоторые из них находятся на земле, однако не в физической форме, и могут быть доступными тем, кто имеет с ними кармическую связь.
Находящиеся под воздействием повышенно интенсивной шактипатхи могут также оставаться в теле, но в состоянии полного бесчувствия, подобно куску дерева. Этот наивысший вид самореализации приводит к необычайному экстазу, сжигающему интерес ко всему нечистому.
Другой пример – некоторые риши, которые получали настолько сильный поток ануграхи, что пребывали в непрерывном самадхи за пределами тела, а их тело оставалось в этом мире.
Таким образом, тивра-тивра шактипатха приносит немедленное освобождение. Умеренно интенсивный.
При этом следует отличать тивра-тивра-шактипатха уровень от разных трансовых состояний, вызванных тхьянами. То есть многие могут сидеть в теле подобно куску дерева. Но разница между тхьяновыми трансовыми состояниями и истинным сахаджа, присутствием тивра-тивра-шактипатха, как разница между небом и землей. В первом случае такой йогин не теряет его по выходу из медитации в постмедитативном состоянии. Во втором случае имеется просто привязанность к одному из блаженных состояний.
Умеренно интенсивный мадхья тивра. Шактипатха этого вида приводит к спонтанной реализации истинной природы «я», без посвящения от наставника или практики йоги, или изучения шастр. Развивается спонтанное верное знание, известное как пратипха, интуиция.
Другими словами, такой йогин достигает просветления не путем обучения или практики, а путем касания его милости Абсолюта. Скорее всего, он завершил в прошлых жизнях свою практику и обучение, и в этой жизни осталась частично прарабдха. И она очень тонкая и достаточно легкого касания. Такой йогин достигает просветления.
В шастрах говорится, что йогини, которые по сути есть божественные силы Абсолюта, представленные как матери-богини, сами дают посвящение, дикша, и пробуждают спонтанную интуицию. Посвященные таким образом, сами становятся гуру, способными освобождать других.
Иногда Шактипатха приходит в виде каких-либо божественных энергий, когда йогин получает посвящение от Дакини во сне, либо от святых, от богов. Иногда это может происходить, как у Тукарама. Святой Тукарам однажды шел утром в темноте. Навстречу ему шел один Махасидха. Тукарам его увидел. Махасидха был уже старый, подслеповат. Тукарам поклонился ему и застыл в поклоне. А Махасидха не заметил его в темноте утром и задел его ногой. И когда задел, что-то такое сказал недовольно. Типа, что там такое вообще? И он пробормотал какое-то слово. Тукараму показалось, что он благословил его и сказал ему мантру, которую надо повторять. И он подумал, ну это посвящение, наверное. Он дал мне мантру, и теперь мне надо ее повторять. Махасидха даже его не заметил и пошел дальше. Он подумал, что он наткнулся то ли на собаку, то ли на корягу. И он с большой верой повторял это слово, не понимая, что оно значит, но он подумал, что это мантра, имя Бога какое-то. И он с большой верой повторял, достиг полного просветления. Мало того, он достиг радужного тела, то есть о нем говорят, что он живым ушел на небо, реализовал полное растворение элементов.
Иногда некоторым из таких посвященных не удается развить твердую веру, весомость их спонтанного знания. И впоследствии, для того, чтобы прийти к устойчивой реализации, они нуждаются в поддержке в виде самосозерцания, изучения трактатов или бесед с учителем. В особенности это необходимо, если они хотят передать свое состояние независимой внутренней просветленности другим. В них также развиваются сверхъестественные способности, называемые йога-ситхи. Хотя такие способности не используются ими в личных целях, с их помощью можно произвести благоприятное впечатление, вселить уверенность и пробудить твердую веру в умах достойных учеников. Такие посвящения обычно осознают, что Абсолют присутствует во всех внутренних и внешних явлениях.
Нет, посвященные. Да?
Такие посвященные обычно осознают, что Абсолют присутствует во всех внутренних и внешних явлениях. Некоторые из них могут также развить способность проклятия и исполнения желаний.
Падмасамбава – это пример первого типа. Однако, когда он проявился как великий святой, многие люди спрашивали его, кто твой гуру? Он говорил, я саморожденный Будда. Некоторые люди крутили головой и говорили, тот, кто обладает чудесными силами, но не имеет гуру, скорее всего, демон. Не верили, не доверяли ему. Тогда он подумал, надо предстать перед людьми в таком облике, в котором они могли бы ему доверять. Тогда он пошел на юг и нашел множество учителей, получил от них формально передачи, хотя он мог сам им дать разные передачи, но поскольку он был младше их, и он получил от них наставления в разные тантры, инициации и прочее, и формально выучил разные тексты с тем, чтобы он мог более качественно помогать другим практиковать. И когда он получил такое формальное обучение, то люди уже обрели ему больше доверия, признавая его как великого святого.
Учитель не предписывает какую-либо йогическую практику таким ученикам. Он просто беседует с ними для того, чтобы убедиться в правильности их понимания. Осознание истинного «Я» таких учеников отбрасывает все ограничения времени, пространства и индивидуального существования.
Это что-то наподобие, похоже на просветление шестого патриарха, который достиг просветления, будучи послушником в монастыре, 8 месяцев моя посуду непрерывно и дребя рис. Хоть многие превосходили его в количестве лет практики, тем не менее он достиг просветления очень быстро в силу своих способностей. И такому йогину, коль он раскрыл непосредственно прямое созерцание, ему больше не нужны какие-то практики. Либо его практика – это нечто наподобие игры, она формальная, поскольку он непрерывно находится уже в недвойственном созерцании. Возможно, надо только ему немного углубить или отсечь какие-то тонкие последние остатки двойственности. В дзен один учитель зашел с учеником в харчевню, и когда они начали есть, учитель внезапно спросил его, желая проверить его реализацию, насколько он бдителен. Тогда ученик вскочил и перевернул стол и ушел. Учитель сказал: «Какой ты невежда!» Тогда ученик ткнул его в бок и сказал: «Какое это имеет значение, когда реальность бесконечной вселенной прямо перед нами?» Ну, в дзен там всегда такие приняты отношения. Учитель палкой, ученик там переворачивает стол. Но это говорит о том, что ученик реализовал прямое видение пустоты, и учитель одобрил его реализацию. То есть он обрел абсолютно бесстрашный, распахнутый ум, полную уверенность в своей реализации, отсутствие всяких сомнений, и мгновенно смог его как бы проявить. Разумеется, не каждый, кто перевернет стол, является Буддой. То есть за этим стоит погруженность в недвойственное состояние.
Элемент бхакти становится основным...
Стоп. И когда учитель проверяет сознание ученика, он, разумеется, смотрит на его сознание прежде всего, а не на его действия. Другой учитель в дзен вызвал к себе одного из опытных монахов, желая проверить его реализацию. И когда тот ему говорил, он закричал: «Кац!» «Кац» — это что-то наподобие то же самое, что у нас «пхат». Тогда этот монах ему в ответ крикнул «кац». Тогда учитель тоже ему крикнул «кац». И этот монах снова ему крикнул «кац». Так они кричали 60 раз друг другу, пока не охрипли. Что означает кац? Кац — это просто звук, который выражает спонтанное постижение шуньяты вне слов и определений. И когда учитель попросил его выразить, то монах его выразил вот таким образом. — Можно сказать, вместо обычной речи уровня вайкхари генерируется тонкая речь, исходящая из ясного света, уровня мадхьяма пашьянди.
Элемент бхакти становится основным для таких людей, а знание отходит на второе место. Существует 5 направлений действия умеренной интенсивной шактипатхи.
Здесь говорится, элемент бхакти становится основным для таких людей. Под бхакти имеется в виду, что нет нужды выполнять практику методов или интеллектуальное изучение, а все, что нужно, самоотдача. То есть в нашей терминологии бхакти – это самотрансценденция и самоотдача. То есть больше нет нужды искать это состояние, порождать, как-то вызывать санкальпами, усердно строить в голове какие-то конструкции. Если перед тобой безграничное пространство, тебе уже надо это оставить. Ты уже прошел эту стадию. Если ты будешь держаться этих методов, это просто как бы будет потерянное время. В это время йогин просто практикует распахнутость и непрерывную самоотдачу. То есть он созерцает без усилий. Он как бы поглощается этим безграничным пространством. А когда сознание входит в тонкое отвлечение, то допустимо использовать санкальпу.
Существует 5 направлений действия умеренно интенсивной шактипатхи в таких садхаках. В них развивается непоколебимая преданность Абсолюту. Их мантры достигают совершенства и зрелости. Они достигают контроля над всеми 36 татвами. Любые их действия становятся завершенными и плодотворными.
На этой стадии нисходящая сила настолько сильна и глубока. Милость Абсолюта, которая проявляется в йогине, что даже мантры, утратившие силу, обретают ее. Нарушенные практики, загрязненные нарушенными самаями, очищаются. Древние линии восстанавливаются.
Они становятся прекрасными поэтами и постигают суть всех шастр. Слабоинтенсивный манда-тивра.
Имеется в виду, что их качества в относительном измерении расцветают. Их творческие способности, как божественные, проявляются в этом мире. Если у йогина есть интенсивная шактипатха, его чакры чисты, то у него творческие способности, гениальный интеллект, ясность изложения, любые другие способности. Он может проявить себя буквально во всем. При этом ему не нужно прилагать много усилий. У него есть единое сознание, обладающее ясностью. Ему нужно только проявить эту ясность в отношении чего-либо, и все будет сделано в самом лучшем виде. Чего бы он ни коснулся, из него исходит шедевр. На что бы он ни обратил свое внимание, все выходит совершенно. Потому что через него действует очень высокий уровень тонкой энергии.
Слабоинтенсивный манда-тивра. Такого рода шактипатха приводит практикующего к гуру, обладающего совершенным знанием природы Я. Гуру очищает души своих учеников посредством одного лишь благодатного взгляда, несколькими фразами, прикосновением, мыслью о них. Так гуру освобождает учеников от всех видов связанности, без формального посвящения или йогической практики. Такие ученики не получают спонтанного знания реальности, но приходят к нему через благословение гуру.
В данном случае через гуру нисходит поток ануграхи или шакти-патха. Если ученик настроен достаточно восприимчив и его ум относительно пуст, он может быть настроен также на этот поток, и он просто получает его. Так же, как свеча, которую подносят к другой свече, загорается, и при этом ее свет такой же яркий, как у первой свечи. Однако при этом ученик должен быть обладать весьма утонченным умом и распахнутым сознанием.
Гуру не требуется исполнение ритуалов. Он посвящает учеников одним лишь желанием. Затем гуру устраняет всевозможные заблуждения своим примером и наставлениями. Этот процесс, не требующий ритуалов или ритуальных предметов, известен как джняна-дикша.
Джняна-дикша или брахма-дикша – это наивысшее посвящение, которое находится за пределами формальностей. Оно может быть сделано любым способом. Один ученик, один йогин бродил в Гималаях. И он встретил Махасидха, который плюнул в него. И когда он плюнул в него, тот достиг просветления. Другой встретил божество Бодхисаттву Авалокитешвару, который положил ему цветок на макушку. И все знания Будд вошли в него. Это тоже разновидность прямой передачи, которая доступна высокопродвинутым йогинам. Подождите еще.
Получившие такую шактипатху получают окончательное освобождение одним из следующих способов. Они осознают себя абсолютом и в действительности ощущают свою божественную суть, оставаясь в физическом теле, которое воспринимают как инструмент, который они мастерски применяют для того, чтобы испытать экстаз полной самореализации. Они получают освобождение, находясь в физическом теле. Некоторое время они наслаждаются божественными полномочиями, а затем покидают тело, полностью сливаясь с Абсолютом. По достижении естественных пределов жизни они могут оставлять тело по желанию при помощи особого рода посвящения – дикша. В этот момент они постигают свою истинную природу и после полного слияния с Абсолютом достигают совершенного освобождения. Быстро умеренный Тивра Матхья. Те, кто получали шактипатху такого рода, обращаются к достойному наставнику. С помощью ритуала Путрака Дикша гуру принимает учеников как своих сыновей и дочерей, и дает наставления о природе абсолютной реальности. Такие ученики, хотя и обладающие знанием реальности, не чувствуют в полной мере своей безграничности, чистоты и божественности. Они достигают самореализации лишь в момент смерти. Умеренно умеренный. Мадхья-мадхья. Получившие такую шактипадху испытывают сильное желание насладиться высшими ситхами, хотя также стремятся к реализации. Они могут приобрести желаемые ситхи во время жизни, но реализация приходит только после смерти.
Как вы заметили, все это разные типы тех, кто достигает реализации. То есть все это очень высокие типы. Те, кто достигает при жизни или в момент смерти. То есть никто из них не перерождается в непросветленных состояниях и прочее. Все из них достигают реализации.
Слабоумеренный манда-мадхья. Такого рода шактипадха приводит ищущих гуру, который закрепляет их пребывание в одной из высших тат. После того, как такие ученики оставляют свои смертные тела, они испытывают все радости, присущие данной татве, получая другую форму или тело, подходящее для существования в этой татве. Они достигают реализации природы Абсолюта только после того, как покидают эту форму. Таким образом, их освобождение происходит постепенно. Крама-мокша.
По мере практики йогин постепенно меняет свой статус или тип своего сознания, постепенно поднимаясь от низшего к самому высшему, тех, о которых мы упоминали в начале. Когда мы вступаем на духовный путь, это означает, что Всевышняя сила уже нас избрала, и она непосредственно изливается на йогина. Но от того, насколько он будет ей раскрыт, и насколько со своей стороны он будет прилагать в практике усилия или созерцать в безусильном присутствии, зависит, сумеет ли она полностью проявиться и завершить свою работу, испепелить всю карму, либо останется еще часть кармы, которая нужно будет отрабатывать в мире богов, в мире людей, либо еще в других мирах.
Быстрый, но слабый. Тивра-манда. Получившие такую шактипадху превосходят физическую форму и достигают более высокого и чистого плана существования в одном из высших миров. Их способность к наслаждению сильнее, чем у тех, кто относится к слабоумеренной категории. После того, как их страстное желание божественных сил этого мира полностью удовлетворено, они достигают полной реализации.
Допустим, если у йогина есть сильное желание проявить себя как божество мира форм, насладиться магическими силами, то он перерождается в этом мире, где завершает свою карму, а затем достигает освобождения. Когда говорится, что гуру передает ученику одну из татв, позволяющих ему реализовать просветление, Это означает, что вместе с сознанием передается тонкое видение или прана, ну, допустим, элемент пространства. И когда сознание ученика коррелируется с этим элементом пространства, он также в нем удерживается. И с помощью концентрации на нем развивает полное просветление. Либо бхава, ощущение. Настраиваясь на нее, ученик тренируется фокусироваться на нем до полного просветления. В этом и есть принцип гуру-йоги. Разумеется, если ученик не настраивается, то, конечно, и фокусировки такой не происходит. Если, допустим, ученик погружен в свои внутренние кармы, данные, занят их анализом, какими-то переживаниями, это все равно как есть излучение уровня дельта, и чтобы попасть в это излучение, надо настроиться на волну уровня дельта. Тогда излучатель и приемник будут работать на одной частоте. Между ними произойдет связь, корреляция. Допустим, если просветление – это уровень частот дельта, то дельта-волны в мозге соответствуют сну без сновидений. Это известно. То, разумеется, настройка должна происходить на эти частоты. А если, к примеру, йогин настроен на частоту альфа или бета, на свой ум или на подсознательные данные, то ему не удастся получить искомую частоту и реализовать это состояние. Поэтому принцип гуру-йоги – это именно вот такая настройка. Это нечто очень тонкое, что находится за словами.
Этот вид постепенного освобождения также известен как крама-мокша. В этом случае не требуется помощь наставника из высшего мира. Земной гуру проводит их через этот мир к достижению абсолюта.
Это все случаи, когда йогин достигает освобождения при жизни или в момент смерти, имея того гуру, что есть. Другим же, те, которые не успевают достичь освобождения, им придется переродиться в чистой земле, и там будет какой-либо Будда, святой или Махасидха, у которого они продолжат обучение. Если йогин не успел завершить свое просветление при жизни.
Умеренно слабый. Мадхи-манда. Люди, получившие благословение в виде Шактипатхи, такого рода, поднимаются в один из высших миров, превосходящий наш физический мир. Насладившись всеми радостями пребывания там, они снова получают посвящение от главного божества того мира. И благодаря милости этого божества они проходят через различные стадии, впоследствии достигая реализации. Очень слабый манда-манда. Такого рода шактипатха также приводит к достижению некого высшего мира. В этом случае практик испытывает следующее состояние. Проживание в обители Верховного Божества этого мира. Физическая и интеллектуальная близость к этому божеству. Неполное единство с этим божеством. После долгого периода божественных наслаждений этого мира практик снова получает посвящение от земного наставника.
Это случай, когда Йогин перерождается в божественном мире и созерцает свое божество, как в чистой мандале. Он, к примеру, перерождается в Кришналоке, в Галоке Вриндаване, в Шивалоке, во влоке своего божества, если он поклонялся божеству. Это один из видов раев, божественных миров верхнего мира формы. Но у него не хватает способностей созерцания, чтобы подняться из этого мира выше и достичь просветления. Поэтому, когда он пережил долгое время жизнь в этих раях, у него есть еще карма, и он с помощью этой кармы рождается в мире людей и продолжает свое обучение у земного гуру, чтобы достичь полного просветления. Если же его силы созерцания достаточно, ему удастся подняться из этих раев еще более высокие состояния. Ему нет нужды более перерождаться. То есть говорится, что в верхнем мире форм, на небесах мира формы, в райских состояниях, только высокие души могут подниматься вверх. Могут просветляться, подниматься еще выше, практиковать. Более низкие души этого делать не могут, поэтому прогресс там не для всех. Почему? Потому что сознание сильно поглощено дхьянами. Оно настолько радостное, настолько утонченное, что трудно от него освободиться, трудно его освободить. Поэтому говорят, что для скорейшего просветления мир людей благоприятен, так как сознание здесь не поглощено тхьянами. Поэтому говорят, если хочешь достичь просветления, не думай о раях, вот так, а стремись к тому, что за ними. Тем не менее, йогин устойчивый в созерцании может себе позволить переродиться в райских состояниях, на небесах и прочем, даже в которых есть глубокая поглощенность, поскольку он умеет самоосвобождать даже тхьяны. Но одним из благоприятных мест для просветления также являются чистые земли. Это миры, близкие к миру людей, которые населяют существа более тонкого измерения, но они похожи на земные. Там идеальные условия для практики. Это чистые миры, где живые существа имеют физические тела, но там идеальные условия, не нужно заботиться о пище. Все соблюдают самаи, занимаются практиками. Почва, элемент земли очищен, описывается как состоящий из драгоценностей. Все обладает утонченными состояниями, татвами. Говорится, что даже обычный человек, переродившись там, в течение 500 лет жизни там достигает состояния полного просветления.
В этой категории полная реализация происходит постепенно и занимает долгое время. Поскольку все люди, вне зависимости от категории, есть абсолют, который проявляется в той или иной форме, все боги, сверхбоги, мастера высших миров, чистые существа уровня Видья и высшие силы, управляющие этими мирами, могут посылать благодать более низким по духовному развитию существам. Практически любой более развитый духовно человек может давать благословение существам, стоящим ниже. Такая шактипатха приводит к постепенному освобождению, известному как Крама-мукти. Только интенсивный вид шактипатхи, Сивра, посылаемый самим Абсолютом, может дать мгновенное освобождение.
Когда йогин видит в снах святых, божеств, это тоже проявление Шактипатхи, вхождение в него тонкой энергии. Однако от высшего вида Шактипатхи такой вид дает постепенное освобождение, крама-мукти. Пребывание в монастыре следует рассматривать так же, как вид Шактипатха, приводящий к постепенному освобождению. Конечно, вы думаете, что вы учитесь, тренируетесь, оставляете мирскую жизнь, занимаетесь служением, медитируете и прочее. Но это как бы ваша точка зрения. Когда вы достигаете просветления, она меняется. Вы видите, что дело как раз обстояло наоборот, что в вас входила Шактипатха. Под видом писаний, текстов, лекций, практик и прочее. Иногда вы ей раскрывались, иногда сопротивлялись подсознательно, а иногда были невосприимчивы из-за тамаса. А иногда были восприимчивы, она проникала в самое ваше сердце. И тогда вы считали, что вы практиковали хорошо. Но все это разные виды вхождения Шактипатха. Можно сказать, что Дивьялока, монастырь, учение махасидхов, статуи, рисованные изображения, баджаны – это проявление этой самой нисходящей силы Шактипатха, которая принимает ту форму, которая приемлема для мира людей. Страж Дхармы, гуру, управляющий, все это монахи, миряне, все это только кажется теми, что мы видим. Но с точки зрения недвойственности это все абсолют. И с точки зрения Шактипатхи это носители энергии Шактипатхи. Когда вы имеете такой взгляд, ваше видение своей духовной практики меняется. И абсолютная энергия через видение божеств, других существ, посылает вам свою милость через знаки, тонкие состояния ясности, просто устное наставление. И от вашей утонченности и восприимчивости зависит, насколько сознание будет освобождаться, интегрироваться с этой Шактипатхой. Для святого нет ничего мирского. Каждое жужжание пчелы, стук молотка, гром в небе говорит ему о Боге. Шактипатха является все. Лай собаки, звук автомобиля, шелест дерева, человеческая речь, журчание воды в ручье. Все это разные виды Шактипатхи. Только это неявные, можно сказать, завуалированные виды Шактипатхи. Нисхождения, связанные с божествами, знаками, взаимоотношением с учением, дхармой, это, можно сказать, чистые виды Шактипатхи, которые проявлены более отчетливо и видимы обычным людям. То есть мирской человек, он не увидит Шактипатху в чем-то. Даже отвратительные вещи могут давать Шактипатху, те, которые вам не нравятся. если у вас есть глубина созерцания. Но обычный человек, он как бы воспринимает шактипатху, когда она соответствует его представлениям о духовном, о чистоте. Ну, допустим, он видит большое количество статуй, духовного учителя на возвышении, божественную музыку, у него возникает ощущение, да, это что-то. Это действительно много текстов, это вызывает у него почтительные отношения, тонкие нади его пробуждаются. Но когда сознание просветляется, шактипатху можно видеть в самом обыденном. Oh.